Доброе утро, дорогая Московская Библейская Церковь. Могу вас попросить об одной жертве? Выключите свои мобильники, пожалуйста. Переведите их в режим сильного вибрирования. Если я увижу человека сильно вибрирующего во время проповеди, я буду знать, что это тот самый человек, пожертвовавший своим правом слушать любимые мелодии любимого мобильника. И все-таки сегодня речь пойдет и о жертве в том числе. Это на последнем издыхании, я надеюсь, звонки. Я вот перед тем, как Олег меня сюда пригласил, думал, выходить или не выходить. Можно было не выйти, а потом сказать, времени хватило. Было бы интересно, что бы Олег делал в это время. Он мне рассказал бы, ну, Московская Библейская Церковь у нас освободилась минут 40. Давайте помолимся. У нас молитвенных нужд много. Молимся мы нерегулярно. На молитвенных собраниях народу немного. Вот сегодня и помолимся за все времена. От души, что называется. Но, тем не менее, я решил все-таки выйти, потому что тема сегодня очень важная. Мы будем говорить сегодня о времени. И в этой связи я вспомнил, как в детстве я мечтал о часах. И один мой друг рассказывал, что тогда, когда часы еще были большой редкостью, принято было фотографироваться и часы выставлять вот так. Сразу было видно, что человек состоятельный. И у меня возникает вопрос, что же такое часы на самом деле? Это украшение или это наша необходимость? В свое время поэта, русского поэта Батюшкова спросили, который час? А знаете, поэты такой народ, они не любят отвечать просто. Они любят отвечать сложно. И он сказал так замысловато. Вечность. Кстати, мне кажется, что многие из нас, здесь присутствующих, все-таки предпочли бы более простой ответ. 11:40. И большего мы не просим. Дело в том, что мы, люди, живем во времени. В прозаических цифрах. Мы живем в соответствии с цифрами на наших циферблатах. Часовых, мы живем в соответствии с календарями и уж извините, с датами на могильных плитах. И поэтому сегодня я приглашаю вас подумать о том, что же такое время, что это за интересная такая категория, что это за материя такая неизведанная. Потому что постоянно, сколько бы мы о ней ни размышляли, все равно остаются вопросы. Давайте так, не философствовать особенно, то, что доступно любому неученому человеку. Вы знаете, что если за временем начинаешь следить, оно начинает тянуться. То есть оно как опытный разведчик, чувствует хвост. Это особенно понятно тем, кто в школе учится до сих пор, кто на сессии сейчас. Не, на сессии это еще другой разговор. А вот когда на занятиях сидишь, на парах, особенно нудных. Но вот ведь парадокс какой времени. Школа в большинстве своем состояла из длинных нудных уроков. Когда у нас появились часы в школе, стало только хуже. Мы точно знали, что еще 20 минут до конца занятия. И эти 20 минут будут тянуться, как будто на самом деле 40 минут. Но сейчас, вспоминая школу, она пролетает, как короткометражный фильм в нашей памяти. Как вспышка молнии. Вот она, парадоксальность времени. С одной стороны, нам кажется, что его очень много. С другой стороны, его очень мало. И что интересно, мы пытаемся время обуздать. Нам кажется, что это такой норовистый скакун. И что мы делаем в таких случаях? Мы его пытаемся контролировать. А те, кто не пытается контролировать время, время тратит понапрасну или, иначе говоря, убивает его. Давайте сегодня посмотрим, что же Библия нам говорит о том, как верно относиться ко времени. Что нам стоит изменить в своей собственной жизни? Что стоит еще узнать о времени, чтобы жизнь наша была мудрой. И для этого обратимся к посланию к Ефесянам, апостола Павла. В Библиях, в синодальном переводе, в самых обычных Библиях, если они у вас там, если они у вас есть без комментариев и прочее, это страница 238. И позвольте мне пригласить вас к тому, чтобы мы почтили Слово Божье, чтение Слова Божье. И для этого встали, правильно. С 15 по 17 стихи 5 главы послания к Ефесянам. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эти краткие стихи. В них есть великая мудрость. И я прошу, Господь, чтобы Ты сегодня заставил наши сердца сделать невозможное, вместить эти стихи. И пусть это будет движение Духа Святого, которое учит нас, чтобы мы потом не сказали, что мы мудры сами по себе, и никакая другая мудрость нам уже не нужна. Я прошу, Господь, чтобы сейчас в этом собрании были люди несовершенные, понимающие свое несовершенство, люди, понимающие, что им есть куда расти, понимающие, что все ресурсы духовности, любви, надежды находятся в Тебе. Благослови нас, Господь, сейчас на это размышление. Мы верим, что в Твоих глазах оно будет благочестивым. Во имя Отца, Сына и Святого Духа я молюсь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Самое простое правило экзегетики, а экзегетика – это искусство толкования библейского текста, любого текста, в данном случае библейского. Необходимо обратиться к контексту. И для того, чтобы понять, откуда взялись вот эти стихи, нам необходимо разобраться с теми стихами, которые мы на протяжении нескольких недель штудируем, пытаемся понять. Вы знаете, что во времена апостола Павла не было деления на главы и на стихи. Но, тем не менее, я позволю себе вернуться в самое начало пятой главы, которая просто не существовала во времена апостола Павла. Дело в том, что здесь есть интересное слово «итак». В синодальном переводе слово «итак» означает, что подводится итог. Это значит, нам необходимо прислушаться. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное», начинает пятую главу апостол Павел. Если смотреть на эти стихи внимательно, то мы поймем, что подражать Богу можно, потому что мы осознаем, что мы возлюблены. Оказывается, те, кто не чувствует, что они возлюблены, никогда не станут никому подражать. Любовь – это особая категория, о ней нужно проповедовать отдельно. Но сегодня, мне кажется, было бы уместно вспомнить, в какой стране мы сами с вами живем. Мария Арбатова, известный публицист, литератор, в своих выступлениях очень часто использует одно слово – «недолюбленные». И она этим словом называет русских людей. Мальчик такой – недолюбленный. Девочка такая – недолюбленная. Вы знаете, я позволю себе такое обобщение. Мы все по-своему недолюблены. Даже если вы жили в счастливой семье. Даже если вас отец и мама очень любили. Дело в том, что в нашей стране очень сложно почувствовать себя любимым. В нашей стране есть пословица «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Это значит, что в нашей стране все немножко временно. И кто-то когда-то сказал, что даже постройки у этих русских напоминают скифские повозки. Почему? Потому что придет момент, и придется переехать. А зачем строить надолго? Зачем строить крепко, если могут в любой момент взять под белые руки и увезти. Отсюда психология временщиков. Отсюда ощущение тленности и быстропроходящести, которое, в принципе, напоминает библейское ощущение, но с другим знаком. Здесь же апостол Павел говорит нам, вы возлюблены Богом, и независимо, в какой стране вы родились, независимо, какая была у вас семья, вы можете, у вас есть возможность, у вас есть все ресурсы для того, чтобы подражать Богу. И это замечательно. Дальше он говорит, живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Если мы подражаем Христу, мы должны научиться чем-то жертвовать. Чем? Идем дальше. Блуд, всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас. Также сквернословие, пустословие, смехотворство. Когда не думали, что жертвоприношение – это религиозное слово. Когда мы вспоминаем Авраама, который готов был принести в жертву своего сына Исаака, ему нужно было для жертвоприношения время. Ему нужно было подготовиться к этому жертвоприношению, собрать хворост, найти место, дойти до этого места. Ему нужно было подготовить свое собственное сердце для того, чтобы пожертвовать. Оказывается, подражайте Богу, это значит ищите время жертвовать. Мы, каждый из нас, пастыри своим мыслям, своим чувствам. У нас, если угодно, в загоне нашего сердца, есть овечка под названием блуд, есть овечка под названием нечистота, любостяжание, сквернословие, пустословие, смехотворство. И вот этих самых овечек, если мы подражаем Христу, мы должны принести на алтарь, Его алтарь, Иисуса Христа. И для того, чтобы это сделать, нам нужно найти время. И дальше апостол Павел говорит о том, что если мы со Христом, мы во свете. Если мы не со Христом, мы во тьме. Тут такая дилемма. Нельзя усидеть на двух стульях. Дальше он нас призывает к тому, чтобы мы всегда помнили, что во свете обнаруживаются любые темные дела. И любая наша овечка, которую мы сбережем для себя, в нашем загончике, в самом углу, в итоге на свету станет явью. И в конце вот этого отрывка апостол Павел говорит: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Потому что многие из нас, точно так же, как те люди, к которым обращался апостол Павел, чувствуют некую духовную спячку. И нам временами необходимо выводить себя из нее. Я вам хочу сказать, трели мобильного телефона не помогут. И никакой будильник не поможет. Только сам Христос и Его Слово способны нас пробудить от этой спячки. И вот здесь мы видим два раза слово «итак». 15 и 17 стихи. Итак, смотрите. «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Эти стихи – это дорожный знак. Мы должны притормозить и остановиться. И подумать, куда мы идем. Мудрость заключается в том, чтобы понять, что время – драгоценность. И еще, чтобы понять, что дни – лукавы. Лукавство дней. Мы уже об этом начали говорить. В чем оно? Оно в том, что существует некий парадокс с этим временем. Кажется, что его очень много. Кажется, что люди вокруг нас живут долгой жизнью. Этот 60, этот 70, этот 80. Но вспомним слова из 89-го псалма. Псалом, который приписывают Моисею. «Научи нас счислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое». И дни нашей жизни, они очень короткие. 70, в лучшем случае 80 лет. И лучшее время приходит на болезни и страдания. Это значит, что мы должны быть очень и очень осторожны, и очень серьезны. Но еще что здесь есть интересного. Воля Божья. Замечательно, что у нас сегодня повесили вот этот плакат. Я надеюсь, что он не станет тем плакатом, мимо которого на второй день мы начинаем проходить мимо, даже не оглядываясь. Потому что мы уже выучили эти слова, и больше добавить нечего. Я надеюсь, что Московская библейская церковь будет видеть волю Божью в исполнении именно этих слов. Но сейчас мы говорим о каждом в отдельности. И для того, чтобы нам научиться подражать Христу, научиться дорожить временем, для того, чтобы быть мудрыми, давайте обратимся просто к примеру самого Христа и посмотрим, как Он обращался со временем. Был ли это мудро? Умел ли Он контролировать время? Упускал ли возможности? Для этого я хочу пригласить вас сейчас, кому нужно освежить память, откройте Евангелие от Луки, 4 главу, с 31 по 44 стихи. Вы найдете там... Ой, простите. Нет. Лука, 10 глава. Начнем мы с притчи о самарянине. Многие из вас помнят эту притчу. Конечно, помните. Предыстория очень простая. Некто, какой-то книжник, спросил у Иисуса Христа, кто есть мой ближний? Иисус рассказывает притчу о том, как на дороге из Иерусалима в Иерихон шел человек, который был ограблен, избит и брошен разбойниками на смерть, скорее всего. И вот проходят два очень занятых человека. Один из них священник, другой из них левит. И вы помните их реакцию на это распростертое окровавленное тело. Они замедляют свой ход лишь на мгновение, и потом продолжает свой путь. А самарянин, человек, идолопоклонник, неправильно поклоняющийся Богу в глазах священника и левита, спешивается, наверное, ехал на ослике, оглядывает этого человека, осматривает его, смазывает его раны, оказывает ему всю возможную помощь, отвозит его в гостиницу, иначе говоря, дает большого крюка. Расписание подорвано, основательно. Если он собирался куда-то приехать в 5 часов, то приехал туда, скорее всего, часов 10. Что мы можем понять из этой притчи, очень простой притчи? Во-первых, что ближний в данном случае – это не тот, кто поклоняется Богу на словах, и у кого такая должность – поклоняться Богу. Хотя мы должны быть очень осторожны и здесь. Мы должны понять, что левит и священник были занятыми людьми, и это полная чистая правда. Так оно и было. Эти люди были призваны поклоняться к Богу. Они должны были быть чисты, они должны были себя соблюдать. А это значит, что даже если они притронутся к иноплеменнику, вступят в общение с ним, они уже не чисты. И они уже не могут идти в храм исполнять свои обязанности. Хуже того, если они притронутся к мертвому телу, а было неясно, мертвый этот человек или нет, и неясно, иудей этот человек, или самаритянин, или, кто знает, грек. Коснувшись этого человека, священник и левит сразу становились нечистыми церемониально. Им нужно было проходить через обряд очищения. Единственный, получается, самарянин, у которого не было особенных обязательств. Мало того, он принял здесь очень интересное решение. Он сделал вывод: этому ближнему, этому окровавленному человеку нужна моя помощь. И куда бы я сейчас ни ехал, это важнее. И Христос пытается донести до нас одну простую мысль. Поклонение Богу, настоящее поклонение Богу заключается прежде всего в служении ближнему человеку, особенно если он в беде. Мы не будем осуждать ни священника, ни левита, но мы всячески возблагодарим в сердце своем самарянина за его хороший пример для нас с вами. Потому что он учит нас одной очень важной вещи. Когда мы составляем свое расписание, приоритетом этого расписания должно быть, по Слову Божьему, служение ближнему своему. Но ведь его нельзя запланировать. Мы не знаем, кто на дороге из Иерусалима в Иерихон нам привидится или увидится. Мы увидим его на самом деле, этого человека. В конце концов, не каждый день мы видим окровавленных людей. Но в том-то и мудрость, чтобы мы были готовы к этому. И молились над своим расписанием таким образом: Господи, Ты хозяин моего времени. Я прошу, чтобы Ты изменил расписание, если необходимо будет, ради того, чтобы я нашел время послужить своему ближнему. Еще один пример. Для этого нам нужно все-таки открыть Евангелие от Луки, 4 главу. Было бы интересно понаблюдать над Христом, точнее, понаблюдать за его передвижениями, за одним днем из жизни Христа. Как вообще он тратил свое время? Мы знаем с 4 главы, что он приходит в Назарет, в свой родной город, где его не принимают. Здесь он читает в синагоге очень важные слова, чтобы понять его служение. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем», 18 стих, глава 4, Евангелие от Луки, «проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Эти стихи не очень понравились в его родном городе. Его выгнали оттуда. И в самом деле нет пророка в своем отечестве. Куда идет Христос? Он идет в Капернаум, 30 километров, недалеко. Сегодня за полчаса проехали бы. Тогда часов 5-6 нужно было для того, чтобы пройти. Чем занимается Христос в дороге? У него наверняка не было никакого еженедельника, ежедневника. Он учит своих учеников в дороге, в разговоре. Они приходят в Капернаум. Куда идет Христос? В синагогу, потому что суббота. Шаббат. В синагоге он тоже учит. Были ли те же самые стихи, доверенные ему для чтения, что и в Назарете, мы не знаем этого. Мы только знаем, что он учит. Он раввин, это значит, что он имеет право учить. У него есть ученики, это делает его учителем. Скорее всего, в синагоге было больше, чем 10 человек, потому что для того, чтобы состоялось служение в синагоге, нужен так называемый миньян, 10 человек. Христос учит, и вдруг он слышит крик. Кто это? Бесноватый. Он подходит к этому человеку, прерывает служение, к вопросу о расписании. Очень часто нам хочется завершить свою проповедь, да, во что бы то ни стало. Крики, не крики. Но сейчас бесноватый привлекает к себе внимание. Христос подходит к нему и исцеляет его. И те бесы, которые внутри него находятся, внутри этого бесноватого, понимают, какой силы человек этот, какая власть дана ему. И те люди, которые вокруг него, прекрасно понимают, что этот человек недюжинный, необычный человек. Какое это свидетельство? С одной стороны, он поступил совершенно неверно, Христос. Он прервал субботний покой. Это работа с точки зрения иудея. То, что делает шаббат, ни в коем случае нельзя. Нам нужно сказать два слова о шаббате. Зачем он нужен был? Ну, вспомните, что в свое время иудеи вышли из египетского плена. Они познали рабство, и они узнали свободу. В шаббат люди вспоминали именно об этом. О той свободе, которую Бог дал своему народу. Это первая заповедь, которой необходимо было уделить время в шаббат. И второе. Бог трудился над творением 6 дней. Один день он отдыхал. В этой связи есть один еврейский анекдот. Когда к портному приходит человек и просит его пошить ему брюки. Человек говорит, 7 дней, точнее портной говорит, 7 дней мне придется трудиться над твоими брюками. Человек говорит, какие 7 дней? Бог за 6 дней создал этот мир. А тебе нужно 7 дней. Тогда портной говорит, ты посмотри на этот мир, и ты посмотри на эти брюки. Я думаю, что он хотел сказать не то, что Бог плохо сотворил этот мир. Он просто очень ценил свою работу. Но самое важное, что нам нужно учесть здесь. Шаббат – это время, когда работать никакой не производиться не должно было. Почему? Потому что именно это время люди использовали для того, чтобы думать только о Боге. По возможности, естественно. То есть это было время, когда люди чувствовали себя свободными от человеческих обязательств, от того, чтобы варить пищу, для того, чтобы страдать ради продолжения своей собственной жизни, зарабатывать, думать о прибыли. В этот день человек должен был фокусироваться только на Боге и думать о том, какие благословения уже пролиты Богом в его жизни. И Христос, получается, поступает очень странным образом. Он либо нарушает заповедь о субботе, либо поступает как тот самый, кто учредил эту заповедь. И мы с вами знаем, что верным является второй ответ. И вот люди смотрят на него. Понимают, что человек перед ними необыкновенный. Он выходит из синагоги. Куда он идет? Он идет к Петру. Идет отдыхать. Разговаривает со своими друзьями. Под кровом. Вот только досада какая. Теща. Вы знаете, что женщины в то время полностью отвечали за кухню. Надеюсь, что сегодня этого уже нет. Не во всех семьях, по крайней мере. Но в то время была строгость определенная. Но теща болеет, горячка у нее. Вот беда, накормить некому. Что делает Христос? Он исцеляет тещу. Все еще в субботу. А потом, когда начинается новый день, потому что приходит вечер. Кстати, для любознательных, кто из вас помнит, почему у иудеев день начинается вечером? Ответ очень простой, потому что в Библии так написано. И был вечер, и было утро. Иудеи читали Библию и чтили свое слово. Итак, после того, как он исцеляет тещу, он идет исцелять остальных людей, которые приносят в больших количествах. Потом наверняка у него был отдых, короткий, ночной. Утром он идет молиться, тоже почти сутки. И вот приходят к нему ученики и говорят, «Рави, там столько людей, очень много людей пришло, потому что все знают о твоей славе. Как ты вчера замечательно и легко исцелил бесноватого, мою тещу». Петр говорит, «Исцели этих». Что говорит Христос? «Я должен благовествовать в других городах». С точки зрения человеческой, он поступает очень неразумно. Как он распоряжается своим временем? У тебя уже создается слава. Твоих учеников будет гораздо больше, если ты останешься в этом городе. Но он идет в другой город. Его приоритет совершенно другой, потому что воля Божья, чтобы слово благовествовалось. Чтобы слово неслось по всей Римской империи. Недаром же сказано, что приход Христа ознаменовал полноту времени. Это значит, что время вышло из берегов. Это значит, что создались особенные возможности для проповеди Евангелия, потому что пришел сам обещанный Мессия. И создались, кроме того, политически совершенно потрясающие условия, когда Римская империя, огромная империя, сумела объединить огромное количество народов и создала так называемый Римский мир, когда можно было путешествовать по всему Риму более-менее безопасно. Когда люди говорили на одном языке, на греческом кайне. Это не был красивый язык Гесиода и Гераклида. Нет. Это был простой рабочий язык, но люди понимали друг друга. И вот именно в это время пришел Христос для того, чтобы благовествовать. И он понимал, что время его коротко, мало времени у него, и он идет в другой город. Какой урок мы можем извлечь для себя? С одной стороны, приоритет служения ближнему, с другой стороны, большая цель. Цель благовествовать слово. Представляете тех людей, которые глядели ему в спину, когда он уходил, удалялся в сторону другого города. Не вылечил, предал, обидел. Многие не поняли его. Наверное, обозвали его бесчувственным про себя. Вы знаете, это не единственный случай, когда его называли бесчувственным, я уверен. Мы помним о Христе, что он многим пожертвовал. В свои 33 года у него не было семьи, у него не было даже дома. Но был один дом Лазаря, Марфы и Марии, где он был принят всегда. И вот от Лазаря, точнее от Марии и Марфы, приходит человек, гонец, с плохой новостью. Твой друг Лазарь болен, пойди исцели его. А он говорит, сейчас не пойду, потому что не к смерти это, а к Божьей славе болезнь. Как вы думаете, понял ли человек, которому об этом сказали, понял ли он слова Христа? Мне кажется, что не очень. Вот он шел по дороге, размышлял, что этот учитель там наговорил. Пришел Марфа и Мария и сказал об этом. Они, мне кажется, тоже его не поняли. Они подумали, они видят Лазаря, который угасает на глазах. И они говорят о Христе, который отказался прийти к своему другу. Как же нам теперь Христа принимать? Но Христос, потому-то и Христос, что у него есть свои объяснения. И нам важно понять его объяснения, а не свои собственные человеческие. Я хочу, чтобы вы запомнили, обратили внимание вот на что. Для человека важно, чтобы другого человека, его ближнего, исцелили от болезни. Для Бога важно, чтобы человек воскрес из мертвых. Чувствуете разницу? Две совершенно разные перспективы. Понимая эту разницу, нам проще будет и со временем обращаться мудро. Потому что есть в нашей жизни вещи, которые так или иначе пройдут. Любая болезнь, даже излеченная, делает наш организм чуть-чуть слабее. В итоге этого будет достаточно, чтобы в один день мы угасли, как Лазарь. Чтобы мы умерли, как Лазарь. Когда пришел Христос и увидел Лазаря, точнее, он уже не увидел Лазаря, точнее. Лазарь к тому времени был мертвее мертвого. 4 дня. Он уже испортился. Климат такой. Но Христу было достаточно сказать, Лазарь, выйди вон, и смерть отступила. И мы понимаем, что отношение ко времени Иисуса Христа было иное. Он пришел к Лазарю вовремя, ни минутой раньше, ни минутой позже, потому что все слова, все глаголы вечной жизни были у Него, а люди этого не понимали. Поэтому нам с вами очень важно чувствовать и понимать, какому Богу мы молимся, какому Богу мы поклоняемся. Потому что если в вашей жизни, если в моей жизни есть отсутствие надежды, а, дескать, Христос далеко, Христос где-то там ходит, ему уже сказали, что я болен, но он все еще ходит где-то, значит, вера наша слаба. Христа назвали местом встречи вечного и временного. Я хочу, чтобы каждый из нас прочувствовал смысл этого высказывания. это место встречи вечного и временного. Именно на кресте эта встреча состоялась. И сейчас, когда мы понимаем, что не контролировать время мы не в состоянии, не по-настоящему убить мы его не в состоянии, по одной простой причине: мы не хозяева времени своего. Мы творение Божье, и время творение Божье. Об этом мы читаем в первой главе Бытия. Там сказано: Бог сделал свет, и было утро, и был вечер. Был вечер, было утро. Был день, и была ночь, тьма. Вот когда появилось время. И оно в один момент прекратится, пройдет, как свиток. И это значит, что нам с вами нужно постоянно помнить о том, что наши дни конечны, что в нашей жизни должны быть приоритеты. И если вы составляете на сегодняшний день расписание, и у вас 6 дел: заплатить деньги, в сберкассу сходить, заплатить за кредит, телевизор я взял по кредиту, мне нужно сходить туда. Приоритетом должно быть служение ближнему, благовестие слову. Если есть возможность говорить о Христе, необходимо нести надежду, потому что надежды в нашей стране, в стране недолюбленных людей, очень и очень мало. Я вам скажу, масса проблем возникает именно из-за этого. Многие люди себя ощущают вагончиками, которые всю жизнь тянет некий локомотив. Это работа, это семья. А потом вдруг тебя увольняют, или ты уходишь на пенсию, локомотива нет, его поставили на прикол. И ты теперь вагончик в свободном движении. Некоторое время ты катишься по инерции, а потом останавливаешься и говоришь: куда пойду теперь? Есть ли среди нас такие люди, которые ощущают себя такими вагончиками, у которых нет больше никакого движения, никакой надежды? В свое время со своей мамой у меня был спор. Спор после того, как я стал верующим, потому что до этого я тоже ничего не понимал. Она же меня воспитывала. Мы вдруг поняли, я понял, что я не умею отдыхать. В моей жизни нету дней, которые я выделил бы особенным образом. Для Бога, ради Бога. Дело в том, что меня учили мои родители. И когда я пытался объяснить моей маме, что все время работать нельзя, потому что ты себя выматываешь, и ты не понимаешь, когда начинается день и когда заканчивается день. И вся твоя жизнь – это просто движение зашоренной лошадки по цирковой арене. Но нужен же выход. Она некоторое время не понимала. Но после того, как она стала сама изучать слово, она начала планировать свой отдых. Она начала пересматривать свое расписание. И я хочу, чтобы мы сейчас, как церковь, задумались, что Христос через апостола Павла говорит нам. Слова: дорожите временем, потому что дни лукавы. Дорожите им так, чтобы познавать волю Божью. Воля Божья для нас, для церкви, благовествовать, организовывать новую церковь, научиться жить вместе дружным коллективом, научиться видеть друг в друге членов семьи, перестать быть этим огромным организмом, члены которого, если встречаются, то начинают заново знакомиться. Всякий раз в воскресенье мы заново начинаем знакомиться, чтобы за неделю забыть, как друг друга зовут. Давайте подумаем, как мы можем применить эти слова в нашей собственной жизни. Я предлагаю следующее. Молитва над расписанием. Молитва о приоритетах. Что главное на этой неделе и что главное в моей жизни? Если Бог даст мне свою благодать, и я проживу еще 5 лет, кем я хочу быть через 5 лет? Какова воля Божья лично для меня? Лично для меня, на том месте, где я работаю. Некоторые люди служат в организации, которая главенствует, которая сама навязывает расписание. Ты приходишь на работу, тебя ждет уже вот такая кипа дел. Тебе за 3 года не разгрести эти дела. Даже здесь необходима молитва. Чтобы Бог указал, какую папку взять первой, как за второстепенным увидеть главное, основное, и как при всей своей занятости не забыть про ближнего своего, прямо там, на работе, чтобы там знали, что вы христианин, и вы живете по Божьему расписанию. Я не буду вам предлагать радикальных средств, чтобы помнить о смерти. Как говорили латиняне, мементо море, да? Помни о смерти. Святой Иероним, отец церкви, когда переводил Библию на латинский язык, создавал свой перевод Вульгата, поставил на стол череп. Вполне действенный способ, чтобы помнить о времени. Я не хотел бы, чтобы вы обзавелись черепами и поставили их на рабочих столах. Помните о другой смерти. Помните о смерти Иисуса Христа. О 33 годах жизни. О том, что многим из нас Бог по своей благодати даровал больше уже сейчас. Что наше служение продолжается дольше, чем его собственное. 3 года у Иисуса Христа было. А у некоторых из нас 6, 10, а у некоторых больше 20. Великая благодать. Благодарение Богу за то, что Он уже отпустил. Достаточно благодати нам. Что мы возлюблены им. Чтобы мы находили время для общения с Ним. И не походили на ту девушку, на ту женщину, которую я встретил однажды в поезде. Она везла свою девочку 6-летнюю. Куда-то они ехали на юг. Девочка не знала, куда себя деть. Энергии было, как в атомном взрыве. Бедная мама. Она тоже не знала, куда себя деть. От стыда. Вечером, когда девочка уснула, мама села рядом с ней и начала, наконец, любоваться своим творением. И она глядела на эту девочку и говорила: «Я кандидат педагогических наук и не в состоянии понять свою собственную дочь». А я понял, всего за полтора... мы получилось так, что мы день, почти день вместе провели в купе. Я понял очень простую вещь. За все это время она только ругала, обзывала свою дочь, пыталась ее всячески приструнить, но ни разу не села с ней просто поговорить. Просто показать, что девочка любима. Любима мамой, что может быть естественней. Так вот, чтобы мы не оказались в той же самой ситуации, когда мы не даем Богу слова сказать в наш адрес. Мы все время ягозим, бежим куда-то. Наше расписание настолько заполненное, что просто некуда втиснуть время для Бога. А Он же постоянно к нам обращается через Слово Свое. Он постоянно призывает наше внимание. Остановись, побудь со мною, я расставлю твои приоритеты. Сейчас время Великого Поста. Что такое пост? Пост – это жертва. Когда мы жертвуем любимым, мучным, жирным, мясом, телевизором, радио. Сами назовите. Вы скажете, что «Ну, это православные придумали, зачем нам это все? Мы-то протестанты. Мы правильно поклоняемся Богу». Я вам скажу так. И протестант может быть православным, правильно славящим Бога, если он научится жертвовать, если он найдет, чем жертвовать. А для того, чтобы найти это, необходимо проводить время с Богом. Мы опять возвращаемся назад. И я хочу, чтобы наша церковь наконец вспомнила, что мы, наши ряды не растут по одной простой причине. Мы мало молимся о том, чтобы люди приходили в нашу церковь. Мы мало молимся о том, чтобы быть готовыми, когда люди новые приходят в нашу церковь. О том, чтобы оказать им любовь, оказать им приветствие. Чтобы они почувствовали, что они здесь долгожданные гости. Я хочу сейчас просто призвать вас к тому, чтобы еще раз переоценить свое расписание занятое. Молитва за церковь. Молитва за собственное расписание, за тех друзей, с которыми вы давно хотели поговорить, которые все еще не знают, что вы верующий человек. Чтобы наша жизнь не напоминала сказку о потерянном времени. Помните этот фильм? Там была такая присказка: что от вас ушло, то к нам пришло. Злые волшебники так пели. Так вот, я хочу, чтобы в Московской библейской церкви сказка о еще не потерянном времени с Божьей помощью стала былью. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам великое напоминание о том, что время – это не наше творение. Мы уйдем, а время останется. Останется до тех времен, до того момента, когда Сам Иисус Христос придет во второй раз. Я молюсь, чтобы мы ожидали Его. Я молюсь, чтобы Его жизнь была мерилом, тем оселком, на котором мы затачиваем свои косы, потому что мы все участники сбора урожая. Я, Господь, чтобы мы я молюсь о том, чтобы мы постоянно помнили об этом, Господи. Заточи наши косы. Устрой наше расписание, чтобы служение ближнему и благовестие были приоритетами. Во имя Отца, Сына и Святого Духа я молюсь. Аминь.